Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире 517-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Подошла к концу первая седмица Святого Великого Поста. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово на Пассии по окончании акафиста страстям Христовым, сказанное в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века духовником обители преподобного Сергия, архимандритом Кириллом Павловым. Программу продолжит Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам». Завершит сегодняшнюю программу продолжение чтения статьи священника Павла Александровича Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». В нашем эфире сегодня третья часть этой статьи. Нашу программу открывает слово архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сказанное им по окончании Пассии, чтения акафиста страстям Христовым, Великим постом 80-е годы прошлого века.
Мы с вами видели подвиг великого спасительного поста, который церковью установлен на примере самого Христа Спасителя, который ради нашего спасения пред своим выходом на общественное служение постился 40 дней, не вкушая в это время никакой пищи, никакого питья. И нам, его последователям, Святая Церковь строго заповедует свято хранить святое воздержание и телесное, и духовное во все дни Святой Четыридесятницы. А Святый Дух устами Церкви говорит, как надо проводить эти святые дни. Постимся, говорит, постом истинным, постом благоприятным Господу. Истинный и благоприятный пост Господи есть злых отчуждений, воздержание языка, ярость отложения, похотей отлучения, поглаголания, лжи, клятвы и преступления. Вот истинный и благоприятный пост Господи. И Святая Церковь в эти святые покаянные дни облеклась в траурную одежду и своею постовою службою, великопостными напевами, песнопениями, великопостным колокольным звоном выражает, что Церковь в эти дни скорбит, сетует, плачет о своих чадах, призывая к этому и нас с вами. Подобно, как евреи, утратившие свое отечество, плакали на реках вавилонских, так и мы призываемся оплакивать утрату своего небесного отечества, которого мы лишились ради своих грехов, ради своего беззакония. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, им же бо смутитеся, но восстани обо, да пощадит тебя Христос Бог, и же везде сы, и вся исполняет. Такими словами к своей душе обращается преподобный Андрей Крицкий в своем умилительном покаянном каноне, который мы с вами слышали за вечерним богослужением на первой седмице Великого Поста. Душе моя, восстань от греховного влечения, от пристрастия к земному, ведь ты создана не для земли, но для неба, не для порабощения страстям, но для прославления своего Творца и Искупителя. Душе моя, восстань, что спиши, посмотри, как твоего пробуждения ждут. И твой Творец, твой Искупитель, твой Спаситель, твоя путеводительница, Небесная Мать, Преблагословенная Царица Небесная, твой Ангел-Хранитель и все святые, они говорят тебе, бедная душа, подними свой взор от земли к небу и восстань от сна греховного. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается. Зачем ты не родишь, бедная душа, и в рассеянии проводишь немногие дни своей жизни? Разве не знаешь, что скоро-скоро будешь позвана на испытание, которое будет на страшном суде Божьем. Страшен, поистине страшен будет суд Божий, хотя и Господь, и благ, и милости. Но тот же Господь, который сегодня милостивно так к себе всех привлекает, тогда отошлет от себя всех нераскаянных грешников, говоря, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Конец приближается. Разве не знаешь ты, бедная душа, что Едва только человек одной ногою ступит в этот мир, как уже другой ногою он уже стоит во гробе. Первый час земной жизни здесь уже есть ступень, приближающая нас к смерти. Прошел один день, и мы уже приблизились к смерти. Прошел год, мы еще ближе приблизились к смерти. Время сейчас бежит с невыразимой быстротой. Мелькают не только часы и дни, но месяцы и годы. А ты, бедная душа, дремлешь и не чувствуешь, как быстрыми шагами тебе приближается смерть. Если души праведны, не без страха и смущения помышляли о своей смерти, то какой обимет ужас и страх, смущение, когда ты, душа, будешь отлучаться от тела. Поистине наступит тот страшный час и день, когда никто уже не защитит тебя, ни родные, ни брат, ни отец, но только одни твои дела тогда предстанут. И вот тогда действительно ужас и страх обымет тебя. Страх и смущение обымет тогда. Страх, когда увидишь свои мерзкие земные дела, которые тогда со всею ясностью предстанут пред тобою. И пожелаешь исправиться, но уже поздно будет. Будешь вопиять о помиловании, но двери покаяния уже будут закрыты. И так вечно будешь мучиться. Но восприни убо, да пощадит тебя Христос, и же везде сый, и вся исполняли. Поэтому пока двери покаяния открыты для нас, поспешим к этому таинству и воспользуемся его благодатными врачеваниями. Нет другого пути для нашего спасения, кроме покаяния. И Святая Церковь для всеобщего нашего покаяния избрала именно вот эти дни, дни Святого Великого Поста, как дни самые благоприятные для нашего спасения и исправления. Потому что во дни поста и плоть наша, ослабленная воздержанием, она делается более легкою, и дух наш свободно уже может действовать и порабощать те или иные страсти телесные. Но во дни Великого Поста для нас еще покаяние облегчается тем, что Святая Церковь во дни Великого Поста установила нарочитое воспоминание страстей Христовых. Святыми евангелистами перед нашим взором начертывается, как бы распятый Христос перед нами начертывается. И поэтому покаяние никогда не может быть таким пламенным, таким искренним, как вот именно при воспоминании страданий и смерти Христовой. Почему? Потому что, дорогие братья и сестры, потому что в смерти Христовой, в Его страданиях мы с вами все повинны. Наши с вами грехи вознесли Спасителя на крест. И поэтому воспоминания о страданиях Христовых для нас всегда весьма и необходимо, и назидательно, и полезно. Мы чаще должны об этом и воспоминать, и рассуждать. Достаточно только вспомнить из читанного сегодня Евангелия, каковы страдания ужасные, душевные и телесные перенес Спаситель нас ради нашего спасения. Как Святой Евангелие говорит, что ужасна была ночь, начавшаяся Гефсиманскими скорбями для Бога человека. В эту ночь, говорит, он испытал страшную борьбу, страшное искушение. Он прежде всего претерпел тяжелую борьбу с самим собою и ужасное душевное страдание, бывшее предвкушением будущих его крестных страданий. Он страшился, ужасался чаши своих страданий. И следующее за вечером утро и день пятницы были также утром и днем самых уже страданий и самой ужасной, тяжелой, унизительной и позорной смерти Бога человека. Нам необходимо всегда рассуждать и помнить Христа распятого, помнить все его страдания, которые он перенес ради нас. Почему? Потому что, дорогие братья и сестры, вся земная жизнь Спасителя для нас является прообразом. И то, что Христос Спаситель перенес на земле, испытал, все это и испытывает и каждый человек. Страдания, бедствия, болезни, всякие несчастья составляют удел человечества. Ни высота положения, ни богатство, ни мудрость, ни святость, ни богоугодная жизнь, ничто не избавляет человека от этого. Болезни, страдания, несчастья знакомы как и сидящим на тронах людям, так и живущим в хижинах, и богатый, и мудрый также и воздыхают при бедствиях, и сетуют, и страдают наравне с бедняками и с простыми людьми. А добрые, нравственно добрые люди и благочестивые наипаче, больше, чем другие люди, бывают искушаемы и очищаемы Богом в гонимы испытания. И гонимы бывают более от мира и от князя его духа злобы. Поэтому рано ли или поздно, в начале ли, в середине ли, или в конце ли своей жизни, но каждый человек обязательно испытает бедствия и страдания. Обязательно. Посильную Голгофу и Гефсиманию каждый понесет на себе в той или иной степени. Поэтому, если вот такая всеобщность и неизбежность страданий для каждого из нас, то перед каждым от страданий и смерти, и любовью к жизни. И третье, это во время своих самых тяжких страданий в нем была непоколебимая, ничем не ослабляемая любовь к давшему его на страдания спасению мира, к Отцу своему небесному и к людям, за которых он страдал, даже и к своим ожесточенным и злейшим врагам. Поэтому благопокорливая и умеренная, распаленная надеждою на милосердие Божие скорбь во время страданий, борьба с самим собой и борьба, оканчивающаяся полной победой преданности воли Божьей над привязанностью к миру и к жизни. И, наконец, отсутствие всякого озлобления и ропота во время страдания, напротив, любовь к Богу и к людям, вот те правильные душевные состояния, которыми должен проходить каждый христианин страдалец. И вот те действия, которые именно должны сопровождаться во время этих страданий, чтобы несение этих страданий было Богу угодно и спасительно для души. Страдания, бедствия, опасность, заведомо угрожающие нам, или уже на самом деле постигшие нас, наверное, естественно, исполняют скорбью и страхом сердца человека. Душа человека скорбит, томится, ужасается при мысли об ожидающих его страданиях или во время самострадания. Естественно, из глаз страдальца невольно льются слезы, стоны и вопли издрогаются из глубины души его. И что же, как вот смотреть на эти скорби во время страдания? Не есть ли это признак малодушия или слабости? Не унижает ли это страдальца? Не есть ли здесь что-то такое преступное и греховное? Не надлежит ли человеку в таком случае долг его именно в себе во время этих страданий воспитывать холодное, жесткое, гордое бесстрашие? Нет, дорогие христиане, братья и сестры, пусть христианин страдалец не боится и не смущается скорбеть во время страданий. Лишь бы только бы это не приходило бы в уныние, в ропот и отчаяние. Скорби во время страданий составляют нормальную, естественную черту истинно человеческого, истинно христианского. И примером этому является страдание Христа Спасителя. Когда в Гефсимании пред мысленным взором Спасителя во всю ясность предстали все его ужасные страдания и черная неблагодарность иудейского народа, который пользовался его бесчисленными благодеяниями и который искал его смерть, лютая злоба, ненависть, мстительность первосвященников, книжников и старцев Израилевых, которые также его смерти жаждали и осудили его на смерть, вероломство и предательство ученика его Иуды. И вот, когда вот все это представилось пред его мысленным взором, неимоверное глумление, хулы, поношение страны первосвященников, старцев, царей, народа, воин, разбойника с ним расправили, оплевание, заушение, биение, бичевание, гвоздинные язвы, ужасные телесные страдания и ужасная смерть — это все предстало пред его образом. То, что происходит в это время в его душе? Он скорбит, он тоскует, он ужасается. Душа моя скорбит смертельно, он признается своим ученикам. И сильным воплем, со слезами, он приносит молитвы и моления могущему избавить его от смерти к Отцу Своему Небесному. И во время самых страданий он неоднократно сильным воплем возвещает миру о тяжести своих страданий, громким голосом, громким от боли и страданий. Он взывает к Отцу Своему Небесному: «Боже мой, Боже мой, скуй меня оставил еси». И громким от боли и страданий голосом он последний раз произносит: «Отче, в руцы Твои предаю дух мой». Так скорбь и страх объяли сердце Спасителя во время страданий, и слезы у него невольно льются из глаз и вопли, и стоны, и исторгаются из глубины его души. Если это было со Спасителем, если Спаситель проливал слезы и выражал свою скорбь во время страданий, то стало быть, это естественно, это правильно и не воспрещается и каждому страдальцу христианину. Обратим, дорогие, на кроткий взор любвеобильного нашего Спасителя, висящего на кресте. И зададимся вопросом, для какой цели Он снизошел с неба на землю, был распят. Спаситель сошел с неба на землю, чтобы дать людям жизнь, чтобы принести с неба огонь любви и этим огнем любви воспламенить сердца людей, соединить их в одно единое стадо во главе единого пастыря и здесь составить Царство Божие во главе с Ним, чтобы потом через это Царство вести людей уже и в Царство Небесное. Заповедь новую даю вам, Пайтон. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Пастырь добрый, душу свою полагает за овцы свои. Поэтому Господь нам заповедует не только любить ближних, но Он и Сам себя представил себе образец любви своей к нам. Почему я в любовь? Стяжать дух любви. Но если у нас для этого и не хватает силы, не хватает мудрости, не хватает воли и прочего, то для достижения любви и от этого дара кому же нам обращаться? Только к распятому, висящему на кресте Господу. Нам надо день и ночь неустанно, усердно выпиять и просить к Нему, к подателю всех благ, к подателю всякой мудрости и силы, и вопить к Нему: «Иисусе, Сыне Божий, помяни мя, когда приидеши во Царствие Твоем. Аминь».
Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова, сказанное по окончании чтения акафиста «Страстям Христовым» в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета», митрополита Московского по его письмам.
«Кто даст викреле, полещу и почию в лавре» – святитель Филарет. Уже в изложенных выше очерках, особенно в главе монашества, видна великая любовь великого святителя ко славной обители преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Но о сем хочется еще привести его слова, исполненные также благоговения и теплоты. Сейчас вспоминается имя святого Григория Назианзина, троического богослова, вся жизнь которого устремлена была туда, где Святая Троица и ее сочетанное сияние, Троица, которой и неясные тени приводили его в восторг. К обители той же Святой Троицы устремляет и святитель Филарет свой взор. Мне хочется к преподобному и к вам, то есть к наместнику Лавры, архимандриту Антонию, тоже святому. Дум Пресвятой Троицы зовет меня к себе, и я имею сильную нужду быть там и ради праздника, и кроме сего. Хочу в Лавру, но другую неделю смотрю на дорогу, не могу двинуться. То дела удерживают, то простуда, в некоторой степени почти непрерывная. Довольно утвердительно он полагает быть в Лавре на празднике. По освобождении от приготовления к далекому путешествию мне, пишет он, особенно хотелось припасть к преподобному и просить его благословения на особенные случаи приближающихся месяцев и вразумления, и охранения от неблагоприятных нечаянностей. Доложите ему о сем восьмирении, хотя он, уповаю, и знает, имея ум Христов. Обращаясь к наместнику Святой Лавры, святитель Филарет всегда посылает благословение. Милость Господня с обителью и с вами, и с братьей да пребывает. Господь да благословит миром обитель и вас, отец-наместник, и братью. Мир вам от Господа и благословение от святителя Алексия. Мир вам и братьям. Преодолев с Божьей помощью трудности и прибыв в святую обитель, святитель торжествует, испытывая действие молитвы у престола Пресвятой Троицы и переживая радость общения с подвижнической братьей. Господь сподобил меня, пишет он князю Сергею Михайловичу Голицыну, сегодня в храме Пресвятой Троицы, при мощах преподобного Сергия, вашего покровителя, усвоенного вам во святом крещении, принести бескровную жертву и вас пред Богом молитвенно воспомянуть. А наместнику Лавры приносит благодарение за благословение от Пресвятой Троицы, от преподобного Сергия, и за приветствие с днем ангела, которое он принял не только с благодарностью, но и с благоговением, как благословением самого преподобного отца нашего Сергия. «Пусть же богоносный Сергий, — писал он, — помянет вашу веру к нему и служение обители его, и да прострет к вам невидимо благодеющую десницу. В свою очередь, свидетель умоляет наместника от преподобного отца нашего Сергия просите мне вразумления и возбуждения от опасной лености к духовной ревности. Поверьте меня пред верным врачом, преподобным Сергием. Находясь в доме Пресвятой Троицы, святитель возносит во всех и за вся свои святые молитвы. И с подлинно архипастерской любовью, с иноческим смирением посылает благословение. От дома Пресвятой Троицы и от преподобного отца нашего Сергия благословение вам, любезный Андрей Николаевич, и мир да подается и да умножится. От дома Пресвятой Троицы, молитвами Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия Божие благословение Андрею Николаевичу. И добавляет, здесь праздновал я день Пресвятой Троицы, и праздновал здесь он и около 20 лет. Благословение дома Пресвятой Троицы и от преподобного Сергия вам, то есть Сергею Михайловичу Голицыну, да приидет. Празднуя день Богом данного покровителя нашего преподобного Сергия, не преминул я воспомянуть, что он вам, тому же Сергию, особенный покровитель по усвоению имени и при его предстательство, принеся мою смиренную молитву о вашем здравии и спасении, принес память о вас пред Господом в таинстве тела и крови Господней. Ознаменованную сим просвору препровожу к вам через удобные посредства. И теперь Господа молю, да сохранит Он вас многолетно в здравии, мире, благоденствии, во умножении благодеяния и в блаженной надежде вечных благ. От обители преподобного Сергия, благословение преподобного Сергия, да пребывает на вас к миру и спасению. К архиепископу Рижскому Платону препровождаю при всем икону преподобного и богоносного отца нашего Сергия, написанную в его лавре и при мощах освященную. Да приидет с нею действенная помощь всего крепкого и благоприятного молитвенника о православной церкви и о России. И да снидет благословляющее и благодатное осенение свыше на священном начале и паству церкви Рижской к ее утверждению в истинной вере и богоугодной жизни, к распространению чистого света православия и к преумножению спасаемых. Святой Филарет с величайшим благоговением почитает преподобного Сергия, радуется благочинию святой обители и желает видеть такое же отношение у всех. Аз, недостойный служитель преподобного Сергия, мню себя обязанным быть неравнодушным к тому, что касается его чести и святой славы, заявляет он в письме к архиепископу Черниговскому Филарету Гумилевскому. Предадой листок и жития его, пишем его вами, брошенный при ваших епархиальных ведомостях. Вы пишете, что преподобный Сергий решительно отказался от епископского сана, потому что это значило и оттягчать свою совесть и обречь себя на длинный ряд тревог. Что в всем случае отягчило бы совесть, я не понимаю. Притом святой муж при помощи Божией всегда может сохранить свою совесть неотягченной и среди внешних тревог. Но что особенно прискорбно, вы приписываете отречение преподобного Сергия от епископства политическому расчету или самолюбивому охранению себя от трудных забот о благе церкви. И таким образом затмевается чистую добродетель смирения, которая по истинному сказанию есть единственная причина отречения его от епископства. Ненадежно для нас догадками проникнуть в души святых, которые далеко выше нашего созерцания. Преподобный Сергий Святой, в сонме которых почивает Бог, и есть добрая мысль, чтобы для удобнейшего приближения к Богу с нашей стороны приблизиться к преподобному Сергию. В самой лавре благодарение Богу благополучно, а с дороги больных иногда в нашей больнице привозят. Между прочим, привезен был крестьянин из села Городка, но, убоявшись лекаря, не хотел остаться в нашей больнице. С ним не спорили и отвезли его в село. Но, приехав туда, тотчас узнал он, что его товарищ уже умер от холеры. Тогда он сказал: «Лучше умереть у преподобного Сергия». Возвратился в нашу больницу и выздоровел. В некоторых селениях, неподалеку от лавры, болезнь действует сильно. Молебны в лавре совершаются чинно, одним образом. И так с 1797 года. О умножении гробовых иеромонахов я предлагал не раз, но не предвидит от всего ничего лучшего. Я еще не решаюсь на перелом. Иларий, старец благочестивый, выставит при мощах преподобного иногда до 12 часов непрерывно. И когда ему говорят о помощнике, отвечает: «Не лучше ли подождать, когда преподобный меня оставит, то есть когда совсем не будет силы служить?» Дабы молебны совершать правильнее, мы поставили послушников, чередующихся для пения. Пребывание в лавре полезно и спасительно для здоровья телесного и духовного, благоприятно здоровью и занятиям. И мне, свидетельствует московский иерарх, не хочется спешить возвращением в Москву. Преподобный Сергий сотворил мне милость, что я, приехав в лавру, не выздоровевшим, мог, однако, провести сие дни без большого затруднения. Здесь, у святых мощей преподобного Сергия, обращаются к нему с просьбой, дабы он своей богоугодной молитвой предстательствовал пред Богом и спрашивал дни долгие, благие, продолжение деятельности по Духу Христову на пользу многим и Отечеству. Уходят укрепленные под покровом Господним и Божьей Матери и преподобного Сергия здравие и мир. И своему родителю он пишет: «Хорошо в лавре». Это говорите вы. И это правда. Между прочим, великая выгода и то, что там все сосредоточивается около одного центра. И потому движения самых будящих звезд удобнее могут быть приведены в правила. Святитель радуется, что его любовь к Святой Лавре, благоговение к ее основателю, а ныне покровителю ее и нас, разделяют и другие. Искренне благодарю, что разделяете со мною общее наше благоговение к духовному покровителю и благодетелю нашему преподобному Сергию. И молится: да будет он многомилостив к вам, как долготерпелив и милостив к моему недостоинству. Да испросит вам то, чтобы ваш внутренний человек паче и паче обновлялся и созревал в вере и любви к Богу и ближним, и уготовлялся к небесному житию, и чтобы здешний век пользовался светом жизни вашей. И хочется вместе с великим святителем повторить: «Кто даст мне крыле, и полещу, и почию в лавры».
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Священник Павел Флоренский. Троица Сергиева Лавра и Россия. Мы продолжаем чтение статьи священника Павла Александровича Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия», глава 3. Родоначальники двух основных пластов русской истории, киевского и московского, вместе с тем суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа. Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры. Вовсе не богословской науки только, культуры не церковной только, ложно понимая это слово как синоним «клерикальный», во всей ширине и глубине ее, церковной в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее как общих, так и частных обнаружениях. Да, равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и в его восприятии она, божественная восприимчивость мира, предстала как прекраснейшая дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство небесной деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприятие от царственных щедрот византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет – икона Софии Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой, пламенеющей эросом к небу, девы, исходит от первого родоначальника русской культуры Кирилла. Нужно думать, что и самая композиция Софийной иконы, исторически столь таинственной, имею в виду древнейший, так называемый новгородский тип, дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовываются Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как вместе с ним и наша древнейшая литература, пронизанная и формально, и содержательно, благороднейшим из языков эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного, Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его «философ», и что около Софийного храма, около древнейших наших Софийных храмов, обращается рыцарственный уклад средневековой Киевской Руси. Но вот за доверчивым приятием эллинства и за формированием извне женственной восприимчивости русского народа приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создания государственности, устойчивого быта, проявление всего своего активного творчества в искусстве и науке и развитие хозяйства и быта. Новое видение горнего преобразования, горнего первообраза, дается русскому народу в лице его второго родоначальника, преподобного Сергия, и опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития, даже утробного возраста. Нам нет надобности опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать, вот как глубоко определился дух преподобного горным первообразом, еще в утробе материнской, весь ему преданный и весь им проработанный. Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы. Приблизительно в это время, во время преподобного Сергия, предельно довыясненное и досказанное в так называемых паламитских спорах и в вопросах об общей благодати Пресвятой Троицы церковную мыслью Византии. Эти вопросы глубоко занимали и преподобного Сергия. Для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век, век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская держава выродилась в грекосов, а из русских болот возникло русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы. В программе «Троицкое слово» мы читаем очерк священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Подошел к концу 517-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я поздравляю всех вас, дорогие наши слушатели, с окончанием первой седмицы Святого Великого Поста и с Днем Торжества Православия. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.